Пастор Стив Дебрист. Хочу выразить вам коротко любовь и приветствие из Церкви в Корее. Мы очень благодарны вашим молитвам. Я не думал, что я вернусь сейчас сюда, в Америку, но вот так получилось. И я благодарен за вашу любовь и за ваше ободрение, потому что это замечательно видеть, иметь, вернее, домашнюю церковь, куда мы возвращаемся. И так быстро я хочу поделиться одной мыслью. Иоанна, 15 глава, 10 стих. «Если вы храните заповеди Мои, то пребываете в любви Моей, так же, как и Я сохранил заповеди Моего Отца и пребываю в Его любви». Иоанна 15:10. Я верю, что это так верно, и эта церковь, она замечательный пример этому, что это слово, которое говорится с кафедры и которое принимается в смиренные сердца, и вы храните это слово, охраняете его в своем сердце, и вы размышляете над ним, то вы пребываете в его любви. И когда мы возвращаемся домой, те, кто живет за океаном, мы просто купаемся в вашей любви, мы благодарны вашим молитвам, и мы очень почтены были сейчас быть здесь эту неделю. Молитесь за нас, и мы молимся за вас. И держите Северную Корею в ваших молитвах. Есть человек, который посылает воздушные шары, привязывает к ним кучу трактатов, и они с попутным ветром через час-полтора взрываются и все выбрасывают эти трактаты. Он сбрасывает шоколад, радиоприемнички маленькие. Молитесь за Северную Корею, чтобы Бог открыл эту страну для нас, чтобы мы могли поделиться там завершенной работой Бога. Привет всем. Давайте откроем притчи 15 главу. Здесь хоть парочка есть или трое из Silver Springs? Помашите мне, а то я не видел никого. Трое. Привет. Спасибо. Я не был впервые за год и три месяца в Silver Springs, и там было самое большое собрание без меня. Спасибо, Отец. Мы молимся, чтобы Ты благословил Твое Слово во всей серьезности. У нас очень много нужды. Нам нужно, чтобы мы были научены не мудрости человеческой, но мудростью Божией, которая исходит из этой книги, которую мы так превозносим, в которой мы так почитаем истину, которая вместе с ней приходит. И мы просим Тебя, чтобы Слово говорило, чтобы Ты лично говорил каждому из нас, какая бы ни была нужда. А нужды разные. И мы знаем, что только Духом Святым это происходит. Мы просим, Дух Святой, приди, говори нашему сердцу во имя Иисуса. Аминь. 15-я притча, 1 стих. Очень хороший стих, я бы хотел практиковать его больше. Здесь говорится, кроткий ответ отвращает гнев. Кроткий ответ отвращает гнев. А резкое слово возбуждает ярость, а у нас в русском оскорбительное слово. То есть мягкий ответ, нежное слово, кроткое, доброе слово. А потом говорится оскорбительное. Это приносящее боль. которое ранит, оно тоже может исходить из нашего, из наших уст. И я раздумывал над этим стихом. Подумайте, как можно улучшить наши взаимоотношения? И вот почему я так думал. Потому что в жизни сплошные взаимоотношения. Мы идем на работу, встречаем людей. Идем в магазин, встречаем миллионы людей. Везде, по всем местам. Открываешь двери, там люди. Просто даже некуда пойти, где бы вы не встретили людей. И я подумал, это была бы замечательная идея, если бы мы научились правильно сообщаться, как Библия нас учит. Иногда мы очень быстро говорим. То есть мы не быстры на слышание, а лучше быть скорым на слышание, но медленным на ответ, на говорение. Вот, например, взаимоотношения мужа и жены, или отца и дочери, отца и сына, или этого сына и родителей, внутри семьи, на работе. Там тоже как семья. Мы кого-то встречаем, кто так хорош, добр, и мы такие фамильярные становимся, что мы начинаем говорить недобрые слова, позволяем говорить фамильярные вещи, которые не ободряют. А Библия говорит всегда об ободрении, назидании. И мне нравится вот этот кроткий ответ. И знаете почему? Это не так-то легко. Верно? Кто-то к вам резок, и ваша первая реакция, как мне заточить ножичек на этого человека, и что мне ему сказать, чтобы дать ему сдачи? Нам хочется сравнять счет. Как Рейвенс, они хотят играть со Стиллс, но нет, я имею в виду слова, не спорт. Слова очень важны, добрые слова, они гораздо важнее. Кроткий ответ, который исцеляет, слова нежные, вместо того, чтобы говорить ранящие слова, резкие. Но иногда даже христиане, очень трудно для некоторых людей воздерживаться от того, чтобы спустить собак. Надо практиковать наше извинение. Мы иногда убеждены. То есть нам необходимо убеждение, нам нужно просить Бога, чтобы Он убеждал нас, что мы делаем, как мы говорим. Это очень важно, я думаю, чтобы язык, он может даже убить. Это скучно. Слова важны, которые мы выбираем. И как мы выбираем, то есть как сказать, мы тоже выбираем. А почему бы и нет? Зачем говорить ранящие слова, которые приносят боль? Самое интересное, что они ранят нашу же душу, те слова, которые исходят из моих уст. Я произношу, и я чувствую боль, и я думаю, какая же боль у того человека, которому я сказал? Второй стих. «Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость». Подумайте о мудрых женах. Например, все, что вы знаете о своих супругах. Вы легко можете выкопать за эти годы что угодно. У вас есть столько аргументов, у вас такое знание. Потому что вы вместе живете 25, 35 или 15 лет. А может, вы знали друг друга еще с детства? Как нам применять то знание, которое мы имеем? Против человека? Или мы те люди, у которых язык мудрых, который знает, но правильно использует. И нам нужно использовать свои уста, чтобы назидать, только назидать. Конечно, чтобы учить и чтобы наставлять, но так, таким путем, чтобы почитать этого человека, почитать тело Христа. Иаков говорит, Иакова 3:5, «Язык, хоть и малое член, но он великий инструмент». Например, маленький язычок пламени в лесу, что может сделать? Сотни акров могут пожрать. И это хорошая аналогия для нашего языка. Если мы не будем удерживать свой язык, то это будет, мы будем напоминать друг другу вещи, которые ранят, вместо того, чтобы говорить о любви, которую мы принимаем. Если мы не... Как христиане, нам не нужно реагировать на человека, который злится на нас. «Ты пойдешь в ад». На это я ведь не захочу реагировать. Нет, я хочу откликаться на доброе слово любви, на доброе слово проявления любви Божией к нам. Подумайте о кротком ответе. Ну, какая разница, что происходило? И я вам скажу, что нам поможет в наших взаимоотношениях, в ежедневной жизни, сделает из нас людей, которые будут иметь больше мира, просто из-за того, что они знают, как, когда и что сказать. И тогда слова, которые будут исходить из уст, будут добрые слова, которые назидают тело Христа, и будет это замечательным свидетельством послания Христова. Аминь. Добрый вечер.
You probably want me just to get right to it, right? Okay. As my mother used to say, no dilly-dallying.
Моя мама говорила, никаких тили-били.
On the way in, I got a call from... actually, I called him, Dan Newman, and he asked for.
Я позвонил Дэну Ньюману и спросил его.
Necessarily surgery, but the medical procedure tomorrow. He's in the hospital.
Он сейчас в больнице в Техасе, и он просил помолиться за него. Дорогой отец, мы просим тебя за Дэна Ньюмана, нашего дорогого брата. Просим тебя, наблюдай за той процедурой, которая ему предстоит завтра. Дай ему твой мир и благослови его, как мы просим тебя. И благослови эти слова во имя Иисуса. Аминь. Давайте откроем Бытие, 23 глава.
Now Sarah, 23:1. Now Sarah lived 127 years, and Sarah is the only woman in the Bible whose age is given.
Сара единственная женщина в Библии, указан ее возраст.
Verse 2. Sarah died in.
Она умерла в Хевроне.
And Abraham went in to mourn for Sarah.
И Авраам пошел оплакивать Сару. Это не главная мысль проповеди, но мы хотим поговорить. Сколько уже Авраам знал Сару? Есть у вас идеи? Седьмой стих. 127 лет?
They were from the same father.
Но они были от одного отца. Отец у них был один. Они знали 127 лет друг друга. Так что давайте представим, что брак их длился 100 лет. И мы читаем, что он оплакивал Сару, а потом пошел дальше. Интересно пропустить этот стих. А можем ли мы себе представить слезы и плач, какие были у Авраама? Как он пережил... расставание с компаньоном, который был вместе с ним 127 лет. Жизнь, она подобна этому. Мы иногда читаем в Библии, и мы очень многое пропускаем, очевидно. Но когда мы растем и даже взрослеем, Бог начинает открывать нам те вещи, которые мы просматривали, пропускали. Нам даже не представить, что было, что это означало для Авраама сказать «прощай», вернее, «до свидания» своей жене и другу, с которым они были вместе 100 с четвертью лет. И я просто думаю, я думаю о всех вас, и я хочу поблагодарить всех вас, как вы засвидетельствовали свою доброту драгоценной семье Франкенхауса, и к тем, кто потерял своих близких и любимых. Как семья, я хочу поблагодарить вас всех от глубины сердец, что вы буквально пронесли нас, особенно в самые первые недели. Мы были несены вашими молитвами, вашим состраданием, вашей заботой. И так много людей сказали, ободряя нас, и некоторые, как бы снаружи люди больше те удивлялись, даже у меня в семье. Я удивляюсь, как вы мужественно все воспринимаете, какие вы сильные, и вы даже можете евангелизировать. Я сказал, нет, нет, мы не такие сильные, это неправда. Мы очень слабые. Но Бог укрепляет нас через людей своих, через молитву. И это было прекрасно. Двери, которые открыты, чтобы передать через своих людей от Нэнси и от меня, от Джоанны, от Даниила, от Дэвида. Мы благодарим вас. Спасибо. У пастора Хедли погибла дочка, о которой он сейчас говорит. Третий стих. «И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал, «Я у вас пришлец и поселенец, дайте мне собственность, место для гробов между вами, чтобы мне...» И 19 стих. «Он похоронил свою жену в пещере, поле в Махполе, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Итак, он приобрел за серебро поле, и в конце поля была пещера, где он похоронил свою дорогую жену Сару. Но я не хочу, чтобы это звучало как-то... Но я хочу поговорить о поле, о золоте. Хочу так нацелиться, чтобы все было правильно. Просто соотносилось с временем, в котором мы живем. Потому что Иисус говорит, поле — это мир, куда Он нас поместил. И в этом поле у нас есть свое поле влияния. Бог нас поместил, чтобы мы влияли за Него, то есть от Его имени, тем людям, которые нуждаются. Матфея 25 стих, Он сказал своим слугам, «Вы были верны в малом». Разве это не удивительно? Войдите в радость Господа, хозяина своего, господина. Вы были верны в малых вещах. Я подумал, а какие эти малые вещи, в которых мы были верны, или мы можем быть верны, делать вещи хорошо, делать от всей своей силы, крепости? Я бы хотел, чтобы это было целью моего поля. Разве не интересно наблюдать, как другие люди хорошо делают дело? Здесь у нас на плазе, на нашем... Мы видим, как люди работают от всего сердца. И это удивительно наблюдать людей, как они это делают.
Grace Frankenhauser told us a great story about her dad, David.
Сын Дэвида говорил о своем отце, когда он был в Афганистане или в Ираке. Им нужно было выходить и строить свои бункеры. И они строили эти бункеры. А после этого надо было переезжать на другое место. И им нужно было разрушить этот бункер. Они специально грузовики проводили по крыше. Одна только проблема была. Вот бункер Давида Франкенхолма невозможно было раздавить. А когда начали бомбить, то все ребята собрались в этот бункер Давида. И у них даже было такое особое название. Франкенбункеры. Потому что то, что он делал, он всегда делал со всей своей крепостью. Он так и жил. И как вы вчера слушали, он был удивительный человек. Невероятный. И Бог сказал, Давид, пора идти домой. И это удивительно. И это вещь, которая называется жизнью. Некоторые говорят, игры жизни. Хотим мы того или нет, часы стучат, отстукивают время, и мы знаем, что время подходит. И нам нужно жить эту жизнь на полную катушку. Вы как вообще, ребята, в порядке? Вот эта часть. Давайте мы их поприветствуем, наших глухонемых. Они замечательные. Слава Богу. И сегодня удивительный вечер. Арлин. Кто знает ее? Встань, пожалуйста, Арлин. Она была в Эквадоре 6 лет. Потом еще 4 года была. Только один год? Ну, она после нас осталась еще год. Мы почти что в одно и то же время уехали оттуда. Но она какое благословение было. Никогда не жаловалась. Просто служила телу и любила людей. Это было прекрасно. Спасибо, Арлин. Ты замечательная. Следующее. Я хочу упомянуть. Я хочу три цели полевые упомянуть. Вторая — это мы пробегаем поприще интенсивно, и мы можем открыть Евреям
12:1.
Помните это продолжение той главы о вере. Мы окружены таким облаком свидетелей, которые вокруг нас. Все те, перечисленные в 11 главе, можно сказать, новозаветные святые, они рядышком бегут в этом поприще. И для нас они пример. И когда мы проходим в свое поприще, то мы будем проходить с терпением, с выносливостью, а грех будем свергать с себя. Есть один человек определенный, который выделяется в ваших мыслях, я уверен, это пастор Стивенс, который проходил поприще с терпением, с выдержанностью. Он постоянно говорил, не бросайте. И он в своем поведении, он никогда не останавливался, он никогда не прекращал. И какой пример он для нас? А сейчас мы проходим это поприще, наше поприще, на нашем поле, с великим терпением и выносливостью. И мы молимся, и молимся, и молимся. Наверное, я говорил вам это уже раньше. Я работал в Массачусетсе и учился в библейском институте и молился за парней в этой мастерской. Первые пару недель я даже вместе с ними обедал. Я старался, но не мог, потому что этот язык и эти разговоры во время обеда просто невозможно было терпеть. И я решил кушать в другом месте. Но в хорошую погоду я выходил на холм. И можно было туда подняться и видеть крышу всего здания и все эти постройки. И 4 года, что я там работал, я молился. Я молился за этих ребят, у которых такой грязный язык. Как пастор Лав говорил, что он перестал употреблять все грязные слова, когда он обратился к Господу. И вот особенно один был ужасный парень. И вы знаете, однажды под Рождество он подошел и стал спрашивать меня библейские вопросы. И мы поговорили. Он пришел в церковь на Новый год и принял Христа как своего Спасителя. И это было полное преображение, если вы увидели этого парня. Это такой парень. Я не хотел, чтобы он евангелизировал, потому что он просто мог привести к несчастному случаю. Но я просил его вернуться на работу из-за того, что он тратил время на евангелизацию вместо того, чтобы работать. И самый, о чем я говорю, что тот самый парень, который был хуже всех, он стал первый евангелизировать других ребят. Последнее — это выигрывание душ. Души. У меня есть возможность быть с пастором Стивенсом в больнице 6 недель до того, как он ушел. У него был почти что он без сознания. Нас там было мало в комнате. И одна из техничек подошла. Она сделала то, что нужно. А когда уходила, мы начали с ней разговаривать. Ей 20 лет. И мы, наверное, 10 минут поговорили. И она немножко рассказала о своей жизни. Нужды у нее были удивительные, и мы посвидетельствовали ей. И все это время пастор Стивенс с закрытыми глазами в больнице, облокотившись на подушке. И такое ощущение, что его нет. Мы с ней помолились, и она ушла. И тотчас мы услышали его голос. Это не был тот слабый, это был голос, то есть голос пастора Стивенса, нормального. Я посмотрел и подумал, что случилось. Его глаза широко открыты, шея, то есть он смотрит на меня, здоровый, сильный, и сказал мне, она спаслась? Мы посмотрели друг на друга. Ты что, шутки шутишь? Я сказал, да. И у него такое детское лицо, выражение лица. И он отключился. Вот так. Вот и скажите, что происходит в духовном мире. Это гораздо более реально, чем все материальные вещи, которые мы видим. Вот что, о чем Павел говорит. Мы сеем сено, и мы идем вперед. И последняя история, хочу рассказать вам. Мы выходим, посещаем места, и вот эти поля. Пастор Купер замечательно проводит евангелизацию. Мы его любим, верно? Он потрясающий. Мы в Бродвее свидетельствовали. Вчера я не был там, но мне брат позвонил и сказал, ты не поверишь, что происходило. Мы вышли из машины, и, наверное, две дюжины. Две дюжины парней бежали нам навстречу, окружили кольцом и держали за руки и говорили, «Расскажите нам о Библии». Я сказал, «Что?» «Еще раз расскажи». Он говорит, «Ну да». А сегодня я его встретил в кафе. У него даже влажные глаза были. Ты не поверишь, как это было. И мы помолились. Это просто невероятное оживление. Итак, какие были три поля? Делать все со своей крепостью, проходить поприще с терпением и потом души. Но молитва и там, везде. Отец, мы благодарим Тебя за Твою верность и за все эти истории, потому что это все благодаря Твоей верности. И, может быть, кто-то сегодня еще не уверен, что когда он умрет, когда он ляжет в пещеру в конце своего поля, у них была бы уверенность, где они будут. Если вы осознали, что вы сами не сможете справиться, вам нужен Иисус Христос, чтобы получить оправдание по вере, то отвернитесь от себя, обратитесь ко Христу и примите Его по вере, как своего Спасителя, и вы будете спасены. Просто скажите, Иисус, я отворачиваюсь от Себя и обращаюсь к Тебе. Я Тебе доверяю, только Тебе свое спасение. Войди в мое сердце и спаси меня. И если кто-нибудь так говорит, поднимите свою руку, и по интернету тоже. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы славим Тебя во имя Христа. Аминь.